Христос воскресе, дорогие друзья! Христос воскресе, отец Аркадий!
Воистину воскресе Христос!
Мы начинаем нашу очередную программу «Читаем классиков сегодня», но прежде чем мы приступим к разговору, мне бы хотелось, отец Аркадий, поздравить вас с выходом в свет вашей книги, которая уже многими приобретена и прочитана, и хорошие, добрые отзывы. Отец Аркадий, ну хотя бы несколько слов об этом труде, и что ваша душа так тянется именно к царю и пророку Давиду, скажите, пожалуйста.
Спасибо, Ольга Владимировна. Это на самом деле такое, может быть, и не очень большое, но знаковое событие, потому что эта книга ждала своего издания, наверное, в течение нескольких лет. По крайней мере, 2 года прошло уже с момента написания этого текста, и вот сейчас он вышел уже в виде книги. Я бы хотел, прежде всего, поблагодарить всех моих соратников, соработников, в сотрудничестве с которыми была задумана и написана эта книга. Они есть, поверьте, поэтому некоторым образом это плод командного труда и всей предыдущей, наверное, жизни нашей в епархии. Царь Давид, наверное, не нуждается в моих рекомендациях. Это великий, яркий образ, замечательный пример верующего человека, живого, любящего Бога, остающегося верным Богу в самых разных обстоятельствах своей жизни и всегда возносящего горячую молитву своему Творцу и Создателю. Поэтому, если поэтические строки, посвященные царю и пророку Давиду, кого-то оставляют неравнодушными и, может быть, заставят прочесть эту книгу, я буду только, как автор, искренне рад. Спасибо вам большое.
Спасибо. Ну, а книжку можно приобрести в нашей храмовой библиотеке. Она приобретается. И дай Бог, чтобы она была у наших прихожан в каждом доме. Спасибо вам, Господь, за этот труд.
Спасибо, Господь.
Отец Аркадий, вот всегда в наших беседах, когда мы говорим о классической литературе, не забываем повторять о том, что она вся основана на Евангелии. Она родилась на православной почве. Это часть христианской культуры, это бесспорно. Но никогда мы не задавались вопросом, а ведет ли к святости художественная литература? Вот те люди верующие, которые воспитаны на духовной литературе, которые читают серьезную духовную литературу, они не всегда читают художественную литературу. Вот что может дать художественная литература классическая для спасения души?
Наверное, каждый человек, как и в физическом, так и в духовном возрасте, претерпевает развитие, рост, становление. Будучи ребенком в детстве, он питается одной пищей, взрослея, он переходит на более такую уже тяжелую, весомую, грубую пищу. Так же и в духовной жизни. Невозможно, наверное, человека привести к высочайшей такой православной духовной литературе, как святые отцы, толкование на священное писание, если до этого не было некой подготовки, если до этого не было некоего фона. Поэтому к разным людям по-разному приходит мысль о Христе. Благодать призывающая, она очень деликатно, мягко, нежно действует на человека, без нажима, без нарушения его свободы. Я вспоминаю себя, вот сейчас вы задали мне этот вопрос, и я вдруг вспомнил отчетливо, что когда-то, наверное, первая весть о Боге, первые какие-то сведения о Священном Писании, о библейских сюжетах я почерпнул из советского детского журнала уже на излете перестройки, в котором начали печататься главы из книги Корнея Ивановича Чуковского «Вавилонская башня» и другие библейские рассказы. И я впервые услышал такие имена, как Самсон, Ной, Давид и Голиаф. И, конечно, тогда в моей голове это все были разрозненные, не связанные сюжеты, но, тем не менее, зародилось во мне зерно чего-то невиданно высокого, чего-то возвышенного, чего-то надмирного. Тогда я, конечно, не мог такими словами это все описать, осознать. Но, наверное, в жизни каждого человека так происходит, и художественная литература, она помогает наполнить душу человека образами. И потом ведь писатели, которые говорят о нравственности, о духовности, это наши друзья. Почему очень важно человеку верующему находиться в общении единомышленников? Для того, чтобы он ощущал, что он не одинок. И если в этой общине есть люди талантливые, если в этой общине есть люди, ярко формулирующие свои мысли, это очень помогает человеку окрепнуть в вере. А если такие друзья у нас писатели? Поэтому здесь очевидно, что чтение художественной литературы, которая говорит о Христе, которая описывает переживания верующего сердца, это разговор с человеком, который твой единомышленник, который неравнодушный, верующий, чувствующий, теплый, сердечный. И как же пройти мимо этой возможности? Ее никак нельзя упустить.
И мы не будем опускать эту возможность, и наш сегодняшний разговор о классике отечественной литературы Иване Сергеевиче Шмелеве. Это имя не так давно стало известно нашим читателям. Стоит только посмотреть на вот портрет этого писателя, на его выразительные грустные глаза, на лицо страдальца, по которому можно прочитать его судьбу. И старец Свято-Троицкой лавры Варнава, который потом и благословил Иван Сергеевич на писательский труд, когда передавал крестик маленькому Ване через его маму, то предрек, что его ждет тяжелое испытание и тяжелая судьба. И это действительно так. Человек, который родился в патриархальной семье, очень верующий, очень религиозный, прекрасно описал он свое детство в его автобиографической повести «Лето Господне». И первым ударом судьбы была смерть горячо любимого отца, когда Ване исполнилось всего 7 лет. А потом революция, которая разрушает этот замечательный устоявшийся мир. А потом гибель сына в Крыму, офицера царской армии, вина которого была только в том, что он присягнул царю, и он был офицером Красной армии.
Царской
армии офицером был. И как ни умолял Иван Сергеевич Шмелев всех, кого только можно было просить о том, чтобы пощадили сына, тем более после Первой мировой войны он вернулся уже инвалидом.
Потом он писал письма Горькому.
Да, писал письма Горькому, Луначарскому, и просил, и умолял, и говорил о том, что весь смысл жизни его только в этом сыне. Но сына не пощадили, и он стал одним из тысячи солдат-офицеров Белой армии, с которых и начался страшный красный террор. Через год, в 22-м году, Иван Шмелев вместе с женой уезжает за границу. Он бежит от своего горя, но и там, как он пишет, его мертвое сердце не находит свободы. Вот это горе он никогда не простил новой Советской России. Это горе, которое пришло, из которой началась, в общем-то, его и депрессия, и его тяжелая жизнь за границей. Он так и не смог никогда отправиться от этого удара. И первым произведением Шмелева за границей стал роман «Солнце мертвых». Мне не хотелось сегодня говорить о нем. Мы сегодня будем говорить о самом светлом произведении Шмелева, повести «Богомолье». Но мне кажется, нельзя по-настоящему понять его вот эти светлые, радостные, солнечные совершенно повести, если мы не вспомним хотя бы в нескольких словах «Солнце мертвых». Потому что более трагического произведения и более правдивого о красном терроре большевистском в истории, наверное, нет. Томас Манн сказал об этой книге: читайте, если сможете. И эту книгу с трудом можно дочитать до конца, но она взбудоражила весь мир, потому что это была абсолютная правда о том, что творится в России. И это был реквием по той России, которую Шмелев хорошо знал и очень любил, может быть, как никто другой. Солнце мертвых – это солнце, которое восходит каждый день, но оно мертвое, оно не несет уже радости, оно не несет света, оно несет только горе и смерть.
Да, вот там такой интересный ход применен, показать на контрасте красоты природы, буйство красок, крымская природа, крымское солнце яркое, плещется море под высокими берегами Крыма. И, казалось бы, все должно радоваться, цвести, прославлять Творца. Но кругом голод, кругом разруха, кругом горе. Умирают люди от голода, от горя. Приходят страшные вести, и писатель показывает, как даже живые существа не выдерживают, да, и животные падают и умирают. Такая какая-то горестная, безысходная, страшная картина, конечно, показана, да.
Ну, книга даже в чем-то, да не в чем-то, она очень прозорливая. Ее ставят рядом с романами Достоевского, но Достоевский, так сказать, предвидел это будущее, этот крах, эту катастрофу. А Шмелев был очевидцем этой катастрофы. Поэтому не упомянуть эту книгу нельзя. Один из современников даже писал, что я читаю ее, содрогаясь. Это правда. Я тоже с трудом прочитал этот роман, но я была абсолютно ошеломлена им. И вы знаете, вот тайна этой книги в том, что она все равно... Во-первых, она очень поэтична, и поэтому читать ее интересно. И в ней есть какой-то оптимизм, есть какой-то свет, вот какая-то загадка, тайна. Но есть этот свет в этой книжке? Есть. И потом, вот в «Богомоле», о котором мы сегодня поподробнее поговорим, этот свет настолько ярок, что он просто вот выплескивает за границы этого романа. Вот там это солнце, уже солнце живых. Потому что эта книга, повесть «Богомоле», это воспоминание о самом драгоценном, что было в жизни Шмелева, Россия. Россия, русский человек, русская душа, красоту которой Шмелев видел, как никто другой, и описал вот в повести «Богомоле». И давайте мы вот сейчас поговорим и об этой повести. Но это повесть... Вот интересно, ведь там никаких каких-то сложных коллизий драматических нет.
Нет, это хронология, это воспоминания, это некое такое подобие сказа, но, в общем-то, в основе которого лежат мемуары. Это воспоминания, вложенные в уста маленького мальчика Вани, под образом которого, конечно же, выступает сам Иван Сергеевич. Там не изменены никакие имена, там практически автобиографичная такая точность соблюдается. И мы видим персонажей этой повести. Это простые люди, которые помогают и соработничают с его отцом в его купеческом таком непростом, достаточно сложном, многотрудном таком вот деле. Это его дядька, значит, Горкин, который плотник, пожилой уже немощный человек, который представлен для воспитания Вани, и который, в общем-то, его духовный наставник, который такой его, как бы крестный отец его, может быть, не по существу, но по сути. Он его воспитывает, он прививает ему любовь к Богу, молитвенность, некий такой аскетизм. И побуждает его к стремлению все-таки к высоким идеалам. И удивительно, что в этой повести мы видим... Такие образы красивые, которых потом уже просто, кроме как на картинках, уже нельзя нигде увидеть. Потому что даже то, что мы видим сегодня, это, конечно, Россия восстановленная, но это совершенно не та, это другая Россия. И той России, к сожалению, которую Иван Сергеевич описывает, уже нет. Вот, поэтому повесть светлая, она рождалась, между прочим, не как единое целое произведение, а рождалась она как серия рассказов для французского эмигрантского, для русских, конечно, существующего журнала «Возрождение» в Париже. Значит, для одного, он писал для своего племянника, наполовину француза, для того, чтобы объяснить ему,
что такое Россия,
что такое русская культура, абсолютно вся основанная на православной вере, что такое русские праздники, религиозные переживания. И описывал он, значит, одно событие за другим, один праздник за другим, один период за другим. И постепенно они сложились вот в такую общую картину. Вот. И очень удобно читать эту книгу, потому что не пролегает некий сюжет. Ее можно читать каждый рассказ, каждый сюжет там отдельно можно читать. Вот. То же самое можно сказать и о повести «Богомолье».
И вы знаете, давайте вспомним, как начинается эта повесть. Удивительно, она начинается. Горкин собирает, так сказать, коллектив для того, чтобы идти в Лавру на «Богомолье». Отец Вани, ну, как-то немножко даже раздражен. Сейчас самый разгар работы, а вы собрались, не знаю, куда идти. На что Горкин отвечает ему пословицей.
Народной мудрости.
Делов-то пуды, а она смерть туды. И вот эта мысль замечательная о том, что мы должны быть всегда готовы предстать перед Богом. Богомолье – это же такое важное дело. Все остальное можно отложить. И вот мысль о том, что богомолье так важно, вот пойти, совершить этот подвиг, прийти к преподобному. И посмотрите, как готовится тщательно. И рубашка специально чистая для причастия берется. И чай, и сухарики в дорогу. И все, что необходимо. И дорога вся светлая. И кажется Ване, что и река живая, и леса живые, и все живое. И как люди встречают их. Все с радостью идут богомольцы. Каждый рад их принять и на ночлег, и накормить, и напоить. То есть вот отношение к богомольцам удивительно вот такое... почтительное какое-то. И повесть эта населена огромным количеством действующих лиц. И у каждого...
И сюжетов.
Да, и сюжетов. И у каждого своя история. И у каждого своя причина идти...
Свой духовный запрос к преподобному. Да, мы видим там людей, которые жаждут исцеления, людей, которые жаждут перемен своей жизни, людей, которые хотят возродиться и почувствовать радость жизни, и чтобы вновь затрепетало их сердце, которое окаменело. И они находят в этой повести утоление своих вот этих вот болей. Они получают те дары, на которые они рассчитывают от преподобного. И это, конечно, мощное впечатление. Например, исцеление парализованного мальчика, о котором описывает Шмелев.
Да, вот этот эпизод.
Мощнейшее, конечно, впечатление. Да, да. Да.
Везут, старая мать везет на телеге своего сына. И причем можно было, как она говорит, и на железке добраться, можно было поездом, но надо подвиг совершить. И вот этого парализованного молодого человека 2 месяца везут на этой тележке совершенно беспомощного. И когда Горкин подходит к нему, а Ваня сторонится этой беды, то Горкин говорит: нет, подойди, ты должен видеть это горе. И вот удивительным образом с ним идет вместе дворовый молодой человек Федя, который снимает с себя новые сапоги и отдает этому парализованному парню с уверенностью, что он их обязательно наденет. И действительно он исцеляется и надевает эти сапоги. Ну, вот потрясающе совершенно. И там таких эпизодов интересных много. Отец Аркадий, вот сегодня мы тоже много часто ходим в паломничество. И сейчас это вообще никакого труда не составляет. Самолет, пароход,
автобус комфортабельный.
Комфортабельная своя личная машина. Да мы еще посмотрим, какой автобус. И прохладно ли там, есть ли там кондиционер и телевизор. А здесь наоборот. Здесь люди совершают подвиг. И пусть
по пути
идут...
наибольшего,
да,
сопротивления.
Да. Да. Для того, чтобы к преподобному прийти, потрудясь. Вот, казалось бы, не так много времени прошло, какая-то там сотни лет. А, ну, нет тех богомольцев, наверное, вот какие были тогда, во времена Шмелева.
Ну, безусловно, мир очень сильно изменился. И, наверное, да, надо признать, что мы все практически, без исключения, стали жертвами такого просто невероятного развития технического прогресса. А знаменем этого прогресса является комфорт и стремление к комфорту. И мы, конечно, в значительной степени немощны по сравнению с теми людьми. И, может быть, на такие подвиги мало способны. Хотя, вот как раз для того, чтобы... перед нашими глазами были вот эти примеры и вот эта высокая планка, наверное, эту книгу стоит читать, конечно же. Мы сегодня будем странно выглядеть, если по асфальтному шоссе попытаемся идти куда-то. Это, во-первых, будет небезопасно для нашей жизни, да, потому что, конечно, пешеходный такой маршрут совершать просто небезопасно. Вот сейчас как-то все по-другому устроено в этом смысле. Но, тем не менее, это... такая историческая иллюстрация устремлений нашего народа, души нашего народа, которую мы стремительно теряем. И самобытность наша уходит. А самобытность наша, она была как раз-таки основана на вере, на доверии Богу, на вере в чудо. Вот чудо, вот самая страшная потеря, которая может нас ждать, это все-таки утрата веры в чудо, ощущение чуда. Потому что христианин живет в атмосфере чуда. Для него чудо – это не нечто из ряда вон выходящее, исключительное, невозможное. Христианин констатирует, он свидетельствует о том, что чудо его сопровождает во всю его жизнь. И каждый человек, который пришел к Богу, может свидетельствовать, может написать свою повесть о чуде, и не об одном. И о длящемся, о постоянном, и о удивительном промысле Божьем в нашей жизни, который совершенно невероятным образом все устраивает.
Шмелева «Богомолие», вот написание этого произведения вылечило его. Ну, по крайней мере, он смог дышать и жить дальше.
Он сам
и вы знаете,
писал,
это да, он сам об этом говорил, что меня спасло «Богомолие». Вы знаете, меня спасло «Богомолие». В минуты, так сказать, очень трагические в моей жизни, драматические, мне вот попалась эта повесть. И вы знаете... Я не знаю, что это за тайны, что это за чудо этой книги, но вот читая ее, вы знаете, я тоже начала дышать. И не через раз.
Я думаю, что это молитва преподобного Сергия, потому что, читая о нем, обращая свои мысли к нему, мы вольно или невольно, осознавая, не осознавая, но мы все-таки молимся ему. Потому что любой помысел, обращенный к преподобному, все-таки это молитва, конечно же. Поэтому, читая художественную литературу, вот еще один ответ на ваш вопрос, с которого начиналась наша беседа. Зачем нужна художественная литература? Оказывается, и художественная литература может быть молитвой, и чтение ее.
И не только молитвой, но и исцелением.
Да, безусловно, исцеление. Конечно, да. Вы святые знаете, слышат нас и помогают.
Уж так им дорого все, что вот рядом с преподобным, и когда монах показывает им гробик преподобного, и они устремляются, Горкин, Ивания и Домна устремляются к этому гробику, он говорит, только смотрите, прикасаться можно, но не отгрызайте от него. И вот что совершается. Смотрим гроб преподобного из сосны. Горкин признал по дереву. Монах говорит, не грызите, смотрите, потому и в укрытии садится. А то бы начисто источили. И открывает дверцу, за которой я вижу гроб. А приложиться можно, зубами не трожьте только. Горкин наклоняется ко мне и шепчет. Зубками поточи маленько, не бойся. Угодник с тебя не взыщет. Но я боюсь, стукаюсь только зубами. А Домна Панферовна после и говорит. Прости, батюшка преподобный Сергий, угрызла, заносцу будет. И показывает в платочке эту маленькую вот заносцу. И Горкин так позавидовал, что он-то не отгрыз. У него зубы-то уже старческие. Она говорит, я тебе половинку дам, ты ее положи в крест. А Горкин тут же обещает Ване, когда меня не станет на этом свете, я тебе эту щепочку завещаю. Вот такое отношение, вы знаете, умилительное. Но сегодня мы тоже, когда едем в Иерусалим и куда-то еще в Полунчице, мы стараемся привезти оттуда все, что угодно. И маслицы, и землицу, и что-то еще там, крестики, ленточки и так далее. И иногда привозим их так много, что потом они на полквартиры наши занимают, мы не знаем, куда их деть.
Вот... Да, бесцельно пыляться на наших полках, да, это тоже неразумное отношение к святыне, конечно, да, но вот это удивительный эпизод, который говорит, может быть, о таком наивном, может быть, простонародном, но о великом благоговении перед святыней и об уповании, о том, что, знаете, это напоминает очень евангельский сюжет о той женщине, которая в толпе прикоснулась к краю одежды Христа. Да, боясь страшно, боясь, считая это дерзостью, но размышляла в себе так, если хотя бы к краю одежды прикоснусь его, то исцелюсь. Это вот такое доверие к Богу и такое понимание его величия и силы. Это тоже то качество, которого нам сегодня очень не хватает. Мы стали, даже, знаете, верующие люди, и мы замечаем это и говорим об этом, это есть такая у нас проблема, мы стали прагматиками, мы стали умом верующими людьми, пытаемся рационально себе объяснять чудеса, ту помощь, которая от Бога подается. И это, конечно, нам на пользу никак не идет. Потому что Христос говорит, если не будете как дети, то не войдете в Царствие Небесное. А здесь как раз вот эта детская вера показана.
Отец Аркадий, ну мы уже начали говорить о чуде. И вот это самое чудо, явление Сергия Радонежского советским людям, когда перед ними бездна буквально раскрылась, в самое тяжелое для них время. Это удивительно, действительно. Мы сейчас говорим о рассказе Куликова «Поле», который объединяет с повестью «Богомолья» именем преподобного Сергия Радонежского. Вот удивительный совершенно рассказ, рассказ о чуде, действительно о чуде. Лесной обходчик Василий Сухов находит на Куликовом поле медный крестик, он уверен, что этот крестик был потерян во время боя Дмитрия Донского с Мамаем. И он видит этот погнутый крестик, конечно, он...
И по всем признакам такой старый,
да,
каких
да.
нет сейчас. Да.
И он думает, как передать его бывшему своему барину Средневу. И в это время на Куликовом поле появляется странный старец. Потом он уже понимает, Василий, что это не кто-нибудь, а Сергий Радонежский, да, преподобный Сергий. Берет этот крестик, и в это же время он появляется в лавре, находит этого профессора с его дочерью Ольгой.
В это время преподобный появляется в лавре, да.
Да, преподобный. Да. В одно и то же время он и там, и тут. Понятно, что простой человек обычно и не мог так быстро передать этот крестик. И вот начинаются чудеса. Рассказчик, бывший следователь по особо важным делам, неверующий человек, атеист, да и профессор Среднев тоже, в общем-то, материалист. И вдруг, вот раскручивая эту историю с передачей крестик, они понимают, что у них в доме был не кто-нибудь, а Сергий Радонежский. И вот это вот чудо, оно преображает этих людей. Все становится как-то светло и радостно. И та печаль вот по разрушенной России, то, вот та беда, и закрытые лавры, закрытые врата лавры, все становится как бы отходит на второй план, потому что к ним пришел сам преподобный. И вы знаете, вот сама лавра нетленные и мощи Сергия Радонежского, нетленные, вот все это реально. А вот то, что происходит вокруг, глумление над верующими людьми, вот издевательские там какие-то лозунги, митинги, это все вот как дурной сон, сон дурной. И фигура приват-доцента, который сидит на мусорной куче,
да, вышедшего из ума.
Вышедший из ума, и он безумному эту миру как бы вердикт выносит, он кричит одно и то же слово «абсурд, абсурд». Вот удивительный рассказ совершенно, какой-то вот очень оптимистичный, светлый, потому что вот приходит Сергий, и как-то все становится на свои места.
И тем более оптимистичный и светлый, что находится он в атмосфере такого трагизма, разрушения, безысходности, декаданса. И может быть самым здоровым человеком во всей этой ситуации, которая описывается автором, и является как раз вот этот вот сумасшедший приват-доцент, как бы сумасшедший, он юродивый, которого слушают крестьяне, останавливаются простые люди, и они понимают, что его устами сейчас может говорить Господь, объясняя вот эти явления. Но интересно, что Шмелев ведь сам, нужно обязательно об этом сказать, нужно сказать о том, что Шмелев через потрясение революции и гражданской войны сам стал по-настоящему верующим. Ведь он тоже был таким же, как и Среднев, по большому счету, да, человеком традиции, которая исполнялась внешне, обрядово. Это была даже не духовная традиция, а некая культура такая православная. И вот эти потрясения они возродили как Раскольникова на каторге. Они встряхнули страну, встряхнули людей таким образом, что люди все-таки поняли, что же они имели столько веков и не ценили, не хранили. Да, что имеем, не храним, потерявши плачем, наверное, стоит об этом тоже сказать. И, конечно, Шмелев подчеркивает ту удивительную, уникальную роль преподобного Сергия в русской истории. Ведь не однажды, не дважды преподобный Сергий спасал нас на краю гибели. Стоит обязательно сказать о событиях смуты 1612 года, польско-литовского, интервенции, значит, Лжедмитрия, Семибоярщины. Тогда, когда преподобный Сергий ходил и являлся защитником осажденной лавры, обходя свою лавру по стенам. И вот здесь то же самое происходит. Здесь происходит то же самое. Когда Россия в окружении, в обстоянии от безбожников, от большевиков, вот в этом состоянии жуткого красного террора, военного коммунизма. И вот здесь преподобный является как надежда, как он предвозвещает спасение. Он говорит о том, что все будет хорошо, что Господь спасет. Только веруйте, только опомнитесь. И вот это самое главное послание, наверное, этого произведения. О том, чтобы мы всегда помнили, что у нас есть небесные заступники, есть небесные покровители. И для русской земли, конечно, главным и самым значимым таким покровителем является преподобный Сергий Радонежский.
И ведь Шмелев писал этот рассказ, когда еще ничто не предвещало конец большевистской власти. Но вот это вот предчувствие какое-то, вот этот оптимизм в нем удивительное.
Выстраданное это вот чувство такое, пророческое в некотором смысле даже. Он, конечно, во многом ошибался, он, конечно, во многом увлекался и не был чужд и обид, и страстей каких-то. Потому что, находясь, например, за рубежом, ну, что там уж греха таить, он даже поприветствовал, в общем-то, нашествие Гитлера на Москву, потому что он в нем увидел некую такую карающую десницу Божью и ошибался в мотивах этого страшного человека, этого тирана, думая, что он несет какое-то освобождение от безбожия. Потом он, естественно, разочаровался в этих взглядах своих. И в конце жизни об этом горько говорил, о том, что он такую непоправимую ошибку совершил. Вот. Но тогда было и такое. Но мы можем просить ему такую за те перенесенные страшные трагедии. Да,
его разлучили потери. С родиной.
Да, конечно, мы можем предположить, что он от любого события ждал восстановление справедливости, возвращение былого величия своего поруганного отечества. И, конечно, это тоже стоит учитывать.
Он очень хотел вернуться в Россию, но вернулся только в своих книгах. И последней волей была его, чтобы его похоронили на кладбище Донского монастыря, где похоронен отец. И это было сделано, но спустя 50 лет после его смерти во Франции.
Да, слава Богу, нашлись патриоты, неравнодушные люди, которые смогли перенести с этого французского кладбища Сен-Женевьев-Дюбуа прах и самого Ивана Сергеевича, и его супруги, и вместе их захоронить в некрополе Донского монастыря. Мне посчастливилось быть на могиле писателя. Конечно, очень сильное впечатление производит вот, находиться рядом с его прахом, потому что сразу как-то перед мысленным взором восстают вот эти все потрясения нашей Родины, та трагедия, которую она пережила в 20 веке. И раз уж мы сегодня говорим о Пасхе, о воскресении Христове, и нота, которую мы несем, должна быть светлой, нужно сказать, что Ивану Сергеевичу хватило все-таки мужества, веры, доверия Богу восстать от своего вот этого страшного потрясения. И надо обязательно сказать нашему зрителю, что вот эти самые яркие и светлые произведения «Лето Господне», «Богомолье» были написаны уже в позднейшую эпоху его жизни в Европе, его творчества. Это была победа над отчаянием. Это была победа над смертью некоторым образом. Ведь мы же понимаем прекрасно, что написать такие светлые строки, передать такую атмосферу детской, светлой, искренней веры, неповрежденной, такой чистой, наивной, это, конечно, плод огромного духовного труда, размышления, очищения, чувство, знаете, как умытый своими слезами человек радуется какому-то обновлению, восстанию. И вот, мне кажется, вот это дорогого стоит. Потому что как раз пройдя через вот это горнило испытание, вот он пережил это все и переработал это очень духовно. Он пережил некий катарсис, он осознал это духовно, вот эти все произошедшие с ним потрясения. Он не роптал на Бога, он Бога не упрекал, не предъявлял Богу потерю близких, и все-таки сумел сделать это радостью в результате. И вот в этом, мне кажется, самое главное его величие как писателя.
Конечно же, и мне очень хочется, что если кто-то из наших зрителей пока еще не читал Ивана Шмелева, вот любое произведение, которое вы откроете, и вы обязательно попадете под обаяние этого удивительного прозаика, этого потрясающего писателя, в котором было так много русскости, так сказал о нем его друг, философ Иван Ильин. Мы сегодня с отцом Аркадием вспомнили еще одного нашего классика Ивана Сергеевича Шмелева. И, как всегда, заканчивая нашу программу, мы говорим: читайте классиков, получайте удовольствие и исцеление для своей души.
Христос воскресе!
Воистину воскресе, отец Аркадий! Спасибо.
Всего
всем.
Доброго.
До скорой встречи!